На Радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. Прямо сейчас вы услышите программу о вере и жизни, Боге и людях. Время доверия.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Время доверия». У микрофона Павел Лебедев, сотрудник Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества. И сегодня наш гость – иеромонах Иов Чернышов, заведующий кафедрой истории Николо-Угрешской православной духовной семинарии, кандидат богословия, насельник Николо-Угрешского Ставропигиального монастыря. Здравствуйте, отец Иов.
Добрый вечер.
И сегодня мы решили обсудить очень важную тему. Тема, которая проходит красной нитью через настоящий 2013 год. Тема 1025-летия крещения Руси, но помимо этого 25-летие возрождения церковной жизни. На самом деле история нашей страны, история церкви в последние годы представляется очень интересной. И, конечно же, очень много разнообразных событий, очень много изменений в жизни церкви произошло за последние годы. И, конечно, есть что вспомнить из того, что из себя церковь представляла до памятной даты тысячелетия крещения Руси 1988 года. И вот сейчас прошло 25 лет, мы в этом году празднуем 1025-летие крещения Руси. Телефон прямого эфира, на который вы можете позвонить и высказать либо свое мнение, либо задать свои вопросы, 8 800 297 02. Также вы можете присылать свои смс-сообщения на номер 2420, и сообщение обязательно нужно начать с букв РКП русскими буквами или латиницей RKP. Еще раз повторю номер прямого эфира 8 800 297 02. Отец Иов, нынешний год, как мы уже сказали, представляется, конечно, годом такой знаковой датой, когда мы вспоминаем события, происходившие 25 лет назад, когда церковь получила, ну, относительно свободу, свободу для своей деятельности, для того, чтобы привлекать людей в храмы. И известно, что вот в конце 80-х годов, начало 90-х, церковь пополнилась сотнями тысяч, миллионами людей. Вот как вы считаете, что подтолкнуло к такому возрождению церковному?
Действительно, факт возрождения налицо, и сам юбилей нынешний, дробный, 1025-летие, это не дань внимания скорее самому крещению Руси при князе Владимире, а попытка осмыслить вот этот четверть века, попытка ощутить вот эту динамику церковной жизни. Что было главным в этой жизни? Это, безусловно, верность святому православию, которую русский народ сохранил. Не было бы этого возрождения, если бы 20-е и 30-е годы не были бы исполнены мужества тех мучеников, которые сидели в лагерях, тюрьмах, которые свидетельствовали свою верность Христу. И поэтому не случайно сейчас, в наши дни, мы очень часто говорим о подвиге новомучеников, исповедников российских, говорим и о возрождении русской церкви. Эти понятия близки, вера их, их надежда и терпение родила, в общем-то, нашу новую жизнь нынешнюю.
Да, конечно, вот вспоминая подвиг этих людей, а почему вы так считаете, что все-таки так повлияло?
Ну, а что еще могло повлиять? Потому что мученичество всегда было самой главной движущей силой христианства. Известный факт, Тертуллиан говорил, что кровь мучеников – это семя христианства, и всегда мы утверждали свою веру на примерах мужества и верности Христу даже до смерти. А такого примера, как русская церковь явила в 20-е годы, пожалуй, нельзя не найти ни в практике других поместных церквей, ни в древнюю эпоху мученичества церкви первых веков. Это действительно чудо. Это, несмотря на весь нигилизм, несмотря на все безразличие русского общества 19-го столетия, начала 20 века, несмотря на этот массовый марш атеизма, который мы наблюдали в нашей стране в то время, оставались люди со Христом, и эти люди шествовали в вечность. И вот их путь, он все-таки определил нашу современную жизнь. Обратите внимание, что ведь и прославление собора новомучеников и исповедников церкви русской все-таки позволяет нам объединить возрождение церкви современной жизнью. Мы молимся этому собору, мы поминаем мучеников, на их жизни мы учимся, ну и так далее, в общем-то. Это действительно близкие понятия.
Сейчас у нас поступил один звонок. Добрый вечер, Владимир, мы вас слушаем, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот я бы хотел, батюшке, задать вопрос.
Пожалуйста.
Вы в самом начале выступления сказали, что возрождение церкви. А я считаю, что вырождение церкви идет. Полное вырождение церкви идет.
А почему вы так считаете?
А потому что если, вот, к примеру, я с Красноярска, посмотреть, 10 эта церковь ничего не производит. Она только хвалит саму себя. Вот сейчас только что прозвучили слова хвалбы. Вот Господи помог нам возродить. А что возродил-то? Если поп едет на иностранной машине, его везет какая-то попиха там, маленькая такая девочка, и мы говорим об этом возрождении. О чем мы говорим-то? Никакой пропаганды церкви нет, ни по телевизору, ничего. У церкви не хватает денег на это.
Ну, пропаганда всегда представляется не самым лучшим вариантом для ведения церковной деятельности. Спасибо вам большое за ваше мнение. Ну, конечно, сейчас много раздается голосов о том, что у церкви много проблем. Но эти проблемы прежде всего обусловлены человеческим фактором, что в церковь пришли совершенно разнообразные люди. И это люди, которые... У каждого человека могут быть какие-то свои слабости. Но если мы посмотрим на реальную жизнь церкви, не только представляя ее в каком-то локальном масштабе, в каком-то одном месте, может быть, на уровне одного прихода могут быть действительно серьезные проблемы. Однако... На общецерковном уровне мы сейчас видим, что число верующих в нашей стране возросло в миллионы. Известна официальная статистика, что 80% населения нашей страны считает себя православными. Ну, по крайней мере, вот традиционно они себя причисляют к числу верующих православных людей. Конечно, степень веры – это уже другой вопрос, но, по крайней мере, люди утверждают... что они хранят свою традицию. Но, отец Иов, как вы считаете, все-таки можно согласиться?
Я бы обратил внимание вот на следующий факт. Нельзя ограничивать церковь четвертью века и площадью Российской Федерации. Когда мы говорим о церкви, мы должны понимать, что церковь имеет, ну, по крайней мере, 2000-летнюю историю, что церковь является собой уникальное явление в мире. Находясь в мире, она не от мира, она... приближает нас к Богу. Да, церковь состоит из конкретных людей, из живых людей. И в нашем случае, в случае нашей с вами страны, она состоит из живых людей нашей страны. Говорить о том, что наше общество является абсолютно здоровым, это было бы бредово. Действительно, наше общество, к сожалению, имеет в себе сейчас очень много проблем. Вот эти раны на теле общества, они, безусловно, и оказывают негативное влияние на жизнь, в том числе и церковная. Поэтому игнорировать какие-то отрицательные явления, которые есть, было бы бессмысленно. Но вот ваш голос бы, ваше мнение, дорогой Владимир, хотелось бы адресовать тем людям, которые говорят о том, что Русская Православная Церковь слишком активно себя ведет в настоящее время. Те, которые выступают против миссионерской деятельности церкви, кто выступает против ее активного сотрудничества с социальными структурами нашими, с государственной властью, те, кто говорит, что церковь вмешивается не в свои дела, когда церковь берет на себя желание воспитать молодежь, желание сохранить нашу историю, культуру, сохранить наши исторические памятники, вернуть России, собственно, ее имя забытое, которое, к сожалению, мы... не можем полностью понять вот, смысл вот этой трагедии 20-го столетия, трагедии, когда мы попытались сохранить наш народ без веры. Этот опыт не удался. И четверть века даже, этот малый срок, показал, что сколько за это время увеличилось храмов, сколько появилось монастырей, и поверьте, они не пустые, люди туда идут. Жизнь церкви продолжается.
Спасибо большое. Вернемся к теме собора 1988 года. Когда, как вы говорите, отец Иов, было прославлено очень много святых. То есть, действительно, церковь, воспоминая подвиги знаменитых великих людей, она все-таки утверждает их память, прославляет в народе. И призывает людей к тому, призывает людей к тому, чтобы они брали пример с этих великих людей. Но сейчас у нас еще один звонок. Николай, добрый вечер. Слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
К вам один вопрос. Насколько церковь в последнее время приблизилась к народу, к людям? Ведь раньше церковь шла к людям, помогала людям, особенно бедным. А насколько сейчас положение такое изменилось?
Ну, в общем-то, церковь и продолжает эту деятельность, она не останавливалась с ней. Сейчас средства массовой информации позволяют нам увидеть определенный масштаб церковной деятельности, в том числе и благотворительности, помощи людям немощным, слабым, больным. В общем-то, везде, где человеческая скорбь изливается, там везде присутствует вот этот благодатный покров церкви, врачующий человека. Вот. Да, конечно, может быть, не всегда мы успеваем везде, потому что человеческих скорбей много, а сил человеческих порой не хватает. Но, тем не менее, движение очень активное. И за последние 10 лет, даже если говорить, русская церковь активизировала свое социальное служение, свое миссионерское служение, образовательную деятельность. В общем-то, количественный рост, о котором мы часто говорим вот за эту четверть века, опять же, вот с 88 года по нынешнее время, он, безусловно, подразумевает в себе и рост различных форм служения церковных, начиная от масштабных проектов, заканчивая обычной приходской деятельностью и добрым делом простого прихожанина, который оказывает дело любви и проявляет внимание к своему ближнему.
Спасибо большое, отец Иов. Какие же святые были прославлены на соборе 1988 года, 25 лет назад? Что это за святые, которым церковь призывает, с которых церковь призывает брать пример людям?
Это, ну, во-первых, я бы отметил тот факт, что вообще канонизация 9 святых в советское время это был вызовом. Действительно, канонизация святых в синодальную эпоху, то есть время, начиная от Петра Великого и заканчивая 1917 годом, было явлением редким. И в советское время ни о какой канонизации до войны речи не могло идти. Канонизации начали у нас святых совершаться, пожалуй, во времена застоя, и то иногда в очень таких необычных формах. Акта канонизации, например, не было, а вот патриархия благословляет там, опубликовать службу святому. Таким образом, церковное почитание утверждалось. И если они были небольшими. Но вот в 88 году прославляют 9 людей, это люди Древней Руси, известный нам как великий князь Дмитрий Донской, как два великих подвижника XVI века, святитель Макарий Московский и преподобный Максим Грек, это известный иконописец Андрей Рублев, это и подвижники XIX века, известные писатели Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник. В общем-то, хронология достаточно большая, и многие из них почитались в Руси как местночтимые святые. И в дополнение к 88-му году, в 89-м году на юбилейном соборе, посвященном юбилею учреждения патриаршества на Руси, было прославлено два патриарха. Святитель Иов, первый патриарх московский, и святитель Тихон. Так вот, это беспрецедентный случай вообще для русской церкви, чтобы в советское время был прославлен тот святой, который является новомучеником, исповедником, которого в 20-е годы поносили за антисоветское поведение, поливали грязью. А святитель Тихон хотел сохранить только церковь. И вот его канонизация, она, в принципе, тоже близка к этому времени. И вообще, это событие для нас уникальное и с благодарностью вспоминается и ныне, поскольку мы совершаем память их святых, к ним обращаемся.
Отец Иов, а как вы считаете, вот сейчас есть такое мнение, что церковь в советские годы, ну, это известно, что она была в притеснении. Были и гонения, было очень много различных репрессий, причем это волнообразно проходило. Но было такое явление, что церковь представлялась как некая субкультура, куда люди приходили и оставались в ней, как бы являясь такими диссидентами. И вот сейчас высказывается мнение, что церковь, открыв свои двери для всех желающих, церковь, будучи вот такой открытой, она уже представляет из себя что-то, ну, не вполне соответствующее той культуре. Вот как вы считаете, лучше ли было в те времена, когда люди, так сказать, скрывались, но как-то были диссидентами, например?
Ответить на это можно словами Экклесиаста. Из Священного Писания, из книги Экклесиаста мы знаем такие слова. Автор, рассуждая о суетности человеческой жизни, говорит: «Не спрашивай, почему прежние дни были лучше нынешних, ибо ты спрашиваешь это не от мудрости своей». Никогда нельзя противоставлять время и говорить, что раньше было лучше. Каждое время удобное для нас. Да, церковь в то время была в другом положении. Да, она была притесняема. И это сказалось самым лучшим образом на ней. Сейчас церковь более открыта, и мы можем смело сказать, повторить ту мысль, высказанную отцами церковными еще раньше, что отсутствие гонения – это и есть самое худшее гонение для церкви. Так вот, в советское время гонения позволяли церкви нести евангельский свет, может быть, не так масштабно, но сам подвиг веры, сам подвиг участия в церковной жизни – созидал человека. В нем выкристаллизовывалось какое-то вот лучшее человеческое состояние. Это было мужество. В какой-то степени это было исповедничество. Да, сейчас проще. Сейчас можно зайти в храм спокойно, можно пойти на Пасху, не боясь увидеть свои имя на доске со словами, кто был на Пасху в этом году там, в школе, или, и прочее, и так далее. Люди больше идут в храм. И идут люди, не всегда знающие церковную жизнь, а большая часть из них не знающие. Они в общем-то, признают это. Да, сейчас в церкви требуется образование, требуется катехизация приходящих людей, чтобы они могли понять богослужение, чтобы они могли понять вот эту красоту спасения, которая нам открывается. Вот. Но нельзя сказать, что церковь стала другой. Люди меняются, а церковь все-таки имеет на себе вот этот отпечаток божественной природы. Она богочеловеческий организм. А вот божественная природа позволяет нам сохранять самое главное, неизменное. Верность неизменяемому Богу. И люди, мы все христиане, собственно говоря, сейчас имеем возможность жить в той церкви, которая прошла путем мужества, путем исповедничества, путем страданий в советское время, и сейчас продолжает нести евангельское слово в соответствии с запросами современности и нам, людям этого века.
И у нас еще один звонок. Добрый вечер, Ольга.
Здравствуйте, Красноярск. Здравствуйте. У нас уже глубокая ночь. У меня вопрос вот такого порядка. Я была в Софрино с матерями погибших солдат России. И мы там получили такие небольшие иконки. Это Вседержитель, затем иконки Божьей Матери несколько, Николая Чудотворца. Хотела бы узнать, нужно ли их сейчас снова освящать, или софринский штамп, это уже все, деяние окончено.
Ну, на самом деле, любой образ, образ святого, ну так вот, условно говоря, считается действительным, если есть надписание, если написано там «Господь Вседержитель» или «Святитель Николай Чудотворец». То есть есть признаки, традиционные признаки иконографического изображения того или иного человека или даже священного события. Ну вот, традиционно, конечно, у нас святые изображаются с нимбами, то есть вот такие круги, как бы образующие собой некоторое благодатное сияние вокруг человека, вот, которое действительно изливалось в его жизни на всех окружающих. И люди, пребывая рядом с таким человеком, и вот рядом с такими людьми, о которых мы сейчас вспоминали, прославленных на Поместном соборе 1988 года, как Дмитрий Донской, Андрей Рублев, Максим Грек, святители московские, Ксения Петербургская, довольно известная святая, вокруг этих людей люди понимали, что реально есть и существует живой Бог, который всегда готов услышать и протянуть свою руку для каждого страждущего, для каждого человека. Отец Иов, как вы считаете, что сейчас изменилось, ну, может быть, на качественном уровне для церкви? Что сейчас, может быть, что-то новое образовалось в церковной жизни? О чем можно было бы сказать, что этого никогда не было в истории нашей церкви? Не возникало каких-то таких вот подобных идей?
Как ни странно, сегодняшнее время, пожалуй, может быть названо самым лучшим для церкви. Когда мы часто, вот опять же, возвращаемся к теме прошлого времени и жалуемся, говорим, что сейчас хуже, а вот раньше-то было лучше. И вот в церковной точке, в церковной среде это, есть такое мнение, которое говорит о том, что жизнь в Российскую империю, когда православие было официальным вероисповеданием нашего государства, было самым лучшим. Когда мы начинаем исследовать источники исторические того времени, воспоминания церковных иерархов, мнения участников Поместного собора 17-18 года, письма простых людей, мы видим, что церковь находилась в ущербном положении. Вот это государственное покровительство, вот этот протекторат со стороны светской власти оказывался для церкви самым большим несчастьем. Церковь превратили в наше то время, в Российской империи, превратили в государственное учреждение. Вот этот бюрократический аппарат государства привел ее в такое состояние, что святитель Филарет Московский говорил: «Кажется, что уже ничто не может изменить сложившуюся ситуацию». Вот это слова видного иерарха середины 19 столетия. Вот сейчас церковь освободилась от ков этого государства. Декрет о свободе совести, провозглашенный в 1918 году, отделявший церковь от государства, дал бы церкви подлинную свободу, если бы государство соблюдало свои обязательства и не вмешивалось в церковные дела. Но мы видим в истории 20-30-х годов, когда церковные расколы поддерживались государством, инициировались какие-то вот сложные ситуации. Сейчас, вот, милостью Божией, церковь живет своей жизнью. Конечно, помощь государства для нас нужна, и мы во всем ищем вот это вот взаимное сотрудничество, взаимная помощь, когда работаем в сфере церковной деятельности, будь то социальное служение, будь то сохранение нашей культуры и истории, будь то простые будни жизни прихода, каждого прихода православной церкви. Вот. Но сейчас вот эта вот свобода, которую церковь получила и о которой мечтала несколько столетий, пожалуй, является самым главным достижением. А вот изменение церковно-государственных отношений, поворот к этой свободе и случился как раз вот в то сложное время, и видимым знаковым событием этого поворота стало празднование тысячелетия крещения Руси.
А что так повлияло? Что в отношении государства к церкви сыграло такую значительную роль?
Вопрос достаточно сложный, потому что, в общем-то, как писал митрополит Петерим Нечаев, описывая вот те времена в своих воспоминаниях, он говорил, что внимание государства, которое было проявлено к празднованию тысячелетия крещения Руси, было полной неожиданностью для всех. Изначально празднование тысячелетия крещения Руси должно было быть внутрицерковным событием, масштабным, но исключительно внутрицерковным. И вдруг, буквально чуть больше, чем за год до этого события, узнается о том, что государство готово принять участие в этом соборе и готово провести этот собор на высшем уровне. Помощь государству оказана в 1988 году. И отсутствие давления политического, которое явственно ощущалось на Поместном соборе 1990 года, избравшегося тишепатриарха Алексия, все это говорит о новом характере церковно-государственных отношений. То есть вот как в свое время изменение государственного строя в начале 20-го столетия привело к изменению положения церкви, так и вот перемена государственная в 80-х годах 20-го столетия привела к изменению положения церкви в государстве. И это все-таки изменение существенное и явственное. И последующая жизнь церковная, она уже строилась в определенном правовом поле, в котором учитывалась свобода человека исповедовать какую-то веру, учитывалась возможность существования религиозных организаций, как юридических лиц. Но, в общем-то, жизнь, она привела к тому, что действительно церковь получила вот эту долгожданную свободу. И церковь очень дорожит этой свободой. Вот. И никакие обвинения там, связи церкви с государством, которые сейчас иногда слышатся, не могут быть вообще в принципе озвучены, потому что церковь стремилась к свободе и сознательно уходила от государственного протектората во внутрицерковных делах.
Угу. А ведь было какое-то движение государства, вот хочу задать вам как вопрос, как историку, какие-то шаги были предприняты государством в сторону церкви? Что были какие-то решения, были приняты какие-то законодательные меры для того, чтобы церковь получила возможность вот быть такой свободной и самостоятельно решать свои внутренние вопросы?
Ну, во-первых, ушло давление государства, потому что некоторые внутрицерковные вопросы навязывались церкви исключительно со стороны государства. Вот, например, в 1961 году был принят унизительное для прихода положение, поправка к положению управления Русской Православной Церкви, в которых священник из главы прихода, из пастыря, собственно, руководителя вот этой общины, превращался в наемного работника. Во главе стояла община, так называемая «двадцатка», которая набиралась из людей, часто неверующих. И, собственно, хрущевские гонения, в частности, могли выражаться в той форме, что вот эти псевдоверующие люди просили сами закрыть храм ввиду его аварийного состояния или его ненадобности. Таким образом, производилось вот это вот вмешательство в церковную жизнь. И самый главный факт – это отсутствие вот этого вмешательства. Ну и вообще церковь, конечно же, получила возможность действовать в рамках правового поля. Мы знаем, что в начале 90-х годов были созданы редакции закона о свободе совести и вероисповедания, которые определили сначала в Советском Союзе, затем уже эти законы сформировали подход и Российской Федерации. Вот. Мы знаем о возможности существования религиозных организаций, которые государство предоставило, опять же, законодательным путем. В общем-то, государство шло навстречу. И сейчас, когда мы вот прошли вот этот период подъема религиозной жизни, резко в начале 90-х, и вроде как бы жизнь идет своим путем, ровным, прогрессивным, но достаточно без таких всплесков, иногда людям жалеют и говорят, что вот как в 90-е годы это хорошо помогали, а сейчас вроде как бы вот такой помощи не всегда можно увидеть от государственной власти, местной, региональной, все в зависимости от мест, конечно, безусловно. На что люди говорят, ну, слава богу, хоть не мешают. Вот поэтому, в общем-то, церковь действительно получила свободу. И этой свободой мы должны дорожить. Дорожить как возможностью реализации вот этого евангельского совершенства, которое христиане должны являть всегда в мире, как возможностью свободно являть миру Христа в своей жизни, в своих поступках.
Вот интересно, что возрождение церковной жизни началось... Ну, по крайней мере, такое знаковое событие с празднования тысячелетия крещения Руси в незадолго до этого отданном Русской Православной Церкви Свято-Даниловом монастыре. Проходили очень большие торжества. Вы что-то могли бы поведать нам об этих торжествах? Как они проходили? Что там было? Какие, может быть, мероприятия на государственном уровне, может быть, что-то проходило?
Вообще, сам факт передачи в Москве монастыря — это факт небывалый. Известно, что к 1939 году на территории Российской Федерации, РСФСР, не было ни одного монастыря. Открытие Троице-Сергиевой Лавры в 1946 году – это был знак, скорее, несколько внешний. Лавра превратилась в такой видимый, такое доказательство церковной жизни, хотя, в общем-то, жизнь ее строилась достаточно нелегко. А в Москве монастырей не было. И вот в 1983 году было принято решение о передаче одного из монастырей Русской Православной Церкви. И вот был выбран Данилов монастырь. Выбран даже, может быть, несколько случайно. Было предложено на выбор две обители. Вот. И посещение второй патриархом было Пименом, было связано с небольшим таким фактом. Он, когда заходил, он как-то неудачно зашел и... ударился при входе в монастырь, небольшую травму получил и, в общем-то, решил отказаться от этого монастыря. Хотя сейчас этот монастырь живой, действует, и очень все у него хорошо. А был выбран Данилов. И, собственно, первые братья Данилова монастыря — это братья Сергиевой Лавры. И сейчас, в общем-то, традиции лаврские в Данилове сильны. И еще один факт интересный. Как раз вот в рамках празднования тысячелетие крещения Руси в Даниловом монастыре совершалось торжественное богослужение, причем совершалось оно на улице, не в храме, а то есть на открытом пространстве.
А почему так?
Причина была простая. Нехватка просто помещений храмов, просто столько желающих людей не могло попасть в это время. Совершалось на монастырской площади. Но и сам факт совершения открытого богослужения, не закрытого стенами храмов, что сейчас достаточно активно практикуется, для того времени был свидетельством такое, что ли, получения вот этой свободы. Это было не только в Москве, в общем-то, в некоторых провинциальных городах встречались тоже такие прецеденты. Вот, и, то есть, вот, в общем-то, что ли, ближе, что ли, служба стала для людям, вот, церковная жизнь, она стала как-то более видна, более ощущаема.
В этом году эти знаковые мероприятия, посвященные 1025-летию крещения Руси и одновременно вместе с этим 25-летию возрождения церковной жизни у нас в стране, и не только у нас в стране, но и в странах канонического присутствия Русской Православной Церкви, а это и Прибалтика, Латвия, Литва, Эстония, и Беларусь, и Украина. И вот в этом году проходили очень большие торжества. Известно, что с 30 мая проходил большой международный крестный ход с частицей мощей крестителя Руси князя Владимира. Проходил от Владивостока по всей нашей стране, по России. Далее в Калининград он отправился. Из Калининграда в Белоруссию. Там несколько дней этот крестный ход проводился по Белоруссии. И потом на Украине. И на Украине только 28 июля все это закончилось. И проходили основные торжества, посвященные этому великому событию. Известно, что был огромный концерт в Киеве, где собралось огромное количество, баснословное количество людей. И, конечно, эти мероприятия сейчас свидетельствуют о том, что церковь приобрела действительно эту свободу. И сейчас тоже проводились и богослужения. Одно из интересных мероприятий тоже проводился в 12 часов по местному времени, 28 июля, звон колокольни, который назывался «Слава тебе, Боже». Тоже вот одно из таких довольно крупных мероприятий во всех храмах Русской Православной Церкви, которых в настоящее время более 30 тысяч. И у нас еще один звоночек. Иван, добрый вечер.
Добрый вечер. Очень благословите. И у меня такой вопрос. Вот я бы не сказал, что сегодняшнее российское общество достаточно хорошо понимает суть христианства. Появление, например, вот среди молодежи нацистских таких движений, появление книги Иосифа Геббельса, о которой вот говорят новости, говорит о том, что общество, в общем-то, больно, больно серьезно. Более того, самая большая проблема, я думаю, я считаю, российского общества, это коррупция. Коррупция не просто воровство, это поедание своих ближних, лжесвидетельство в судах, жестокость и нелюбовь к ближнему. И вопрос такой, должна ли церковь не то чтобы осуждать, а критиковать за это государство, государственные органы, или она должна заниматься вот своими делами, благотворительностью, там, ну, вот тем, чем она сейчас
Спасибо.
Занимается.
Спасибо вам большое. Отец Иов, как вы считаете?
Здесь нужно вот что сказать. Грех, он всегда будет в человеческом обществе. Мы не можем от него отделаться, потому что вот от времен Адама и до ныне вот это вот греховные раны, нанесенные нам собственными поступками, порождают наши новые немощи, новые грехи. И грех изжить возможно только в вечности, в Царстве Божьем, к которому мы всем стремимся. Человек и проходит этим сложным жизненным путем, заканчивающийся вот этой нашей физической смертью, и ждет, ожидает воскресения и будущей славы, потому что тем самым надеется победить грех. Грех мы изжить не можем, он присутствовать будет всегда. Но при этом мы должны всегда понимать его аномальность, что это не свойственно человеку согласно божественному замыслу о человеке. Что грех, каким бы он ни был, большим или маленьким, кто бы его ни творил, высокопоставленный человек или человек-простец, в этом, в любом, во всех этих случаях обличение греха должно быть. Само христианство само по себе, оно обличает грех. Оно говорит о том, что грех – это не норма, что это то, с чем нужно бороться, что нужно изжить в себе. Поэтому, если встречаются в обществе грехи, то церковь, как свидетельница истины, она обязана свой голос высказать и об этом говорить. И когда мы встречаемся с серьезными проблемами в обществе, церковь не молчит, она говорит о тех сложившихся ситуациях. Представьте себе, что сейчас творится в Европе, когда пытаются легализовать однополые браки и вообще вот этот бунт человечества против природы человека, против замысла Бога о человеке, который сейчас наблюдается в прогрессивной части общества, церковь же не молчит, она говорит об этом. Но, понимаете, есть ситуации, когда в частном случае, в личном порядке, в отношении к определенному человеку нельзя говорить публично. Нужно обращаться к нему индивидуально и в частном случае пасторски вразумлять и научать его. Поэтому, если встречаются в обществе такие проблемы, как лицемерие, как лжесвидетельство, как коррупция, то нужно говорить об этом грехе, говорить, что это не норма человеческой жизни. Вот. Но при этом мы не можем быть и судьей человека. Одно дело мы свидетельствуем об истине, другое мы судим другого человека. Судья у нас только Христос, только ему мы можем верить это право решать участь человека, решать его, оценивать его жизнь. Мы можем лишь только за собой следить. И лучший путь к оздоровлению общества – это когда каждый, когда будет заниматься своими делами и выполнять их в соответствии с своей обязанностью, в соответствии с принципами своей совести. Вот, и будем сравнивать свою жизнь с Евангелием, стремиться каждый из нас исправиться, тогда, вот, в общем-то, наше общество будет приближаться к тому Царству Божию, о пришествии которого Христос нам возвестил.
Наш телефон в студии 8 800 297 02. Также вы можете присылать нам свои смс-сообщения с вопросами, комментариями на номер 2420. Сообщение обязательно нужно начать с букв РКП или латиницей RKP. Добрый вечер, слушаем вас.
Алло.
Да, да, Сергей, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте. А вот мне хотелось бы вашему гостю задать вопрос. Скажите, пожалуйста, вот церковь говорит о том, что она занимается благотворительностью, а я вот очень часто мне приходится это видеть. Вы знаете, иногда очень изможденные люди, ну, не всегда аккуратного вида, подходят и как-то спрашивают, ну, самые элементарные вещи. И священники так очень культурно их отсылают, так сказать, куда подальше. Вот скажите, пожалуйста, вот что это такое?
Спасибо.
Ну, вот что это такое, это можно примерно так оценить. Дело в том, что творение блага, а именно это понятие мы вкладываем в слово «благотворительность», оно все-таки подразумевает в себе определенную разумность. Благо не может быть, так сказать...
безрассудным.
Да. Человек должен иметь определенный посыл, цель, с которой он это совершает. И благо оно может быть определенным и решенным в том случае, если оно действительно какой-то ресурс направляется на помощь человеку. Вот. Понимаете, какая штука? Ведь деньги-то просят не всегда те, кто в них нуждается. А среди людей-попрошаек есть профессиональные. Это факт. И я, собственно, вот в беседе с одним священнослужителем, учащимся заочного сектора Московской духовных школ, нынешним епископом, одним из управляющих в Ивановской Вятской митрополии, он говорил, что вот я вот эту женщину, которая стоит возле лавры и просит слезно деньги на поезд, уже 10 лет наблюдаю. Вот, поэтому, понимаете, здесь такая штука, что вот все-таки, к сожалению, встречаются проходимцы. И вот с этим явлением надо бороться. Как-то вот так.
А теперь у нас еще один звоночек. Владимир, добрый вечер. Слушаем вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, вот я достаточно давно уже слышал такую очень правильную фразу, которая звучит примерно следующим образом. Не построй трех церквей, а пристрой трех детей. Вот судя по тому, что наблюдается вокруг, насчет пристрой трех детей это сложно сказать, а что церквей строится огромное количество, ну, как бы восстанавливается, видимо, которые когда-то стояли, которые были за время советской власти разрушены, их строятся, ну, и в нормальных местах, и в тех местах, где они как бы сейчас уже, ну, скажем так, не совсем к месту. Вот что, как вы можете это прокомментировать? И вот вопрос усыновления, удочерения, вот, который стоит особенно остро в свете того, что сейчас вот мы с американцами воюем, им запрещаем это все делать. Как церковь вообще вот на эти вещи смотрит?
Спасибо вам большое.
Ну, церковь вообще, в принципе, оценку фольклора не обязана давать, поэтому элемент народного творчества, который вы сейчас озвучили, в общем-то, он имеет право быть. Это частное мнение, которое высказывает один человек или, может быть, группа людей, но это мнение. По поводу постройки церквей. Дело необходимое, и, в общем-то, я не знаю церквей, которые строятся не к месту. Я больше скажу, что сейчас очень не хватает церквей, особенно, допустим, в Москве, в спальных районах, где на огромное количество людей приходится старые храмы, построенные для маленьких деревенек, вошедших ныне в состав большого мегаполиса. они явно не хватают, поэтому храмы строить нужно. Но понимаете, какая штука? Нужно и с детьми заниматься. Причем это, если постройка храма – это дело, так сказать, добровольное, то устроить ребенка в отношении родителей – это обязанность. Если же вдруг у ребенка нет родителей, то проявить дело милосердия и усыновить – это похвально. Это дело любви, это по-христиански. Вот. Другое дело в том, что сейчас количество усыновлений, которое происходит, оно может быть не такое большое. Вот. Но, тем не менее, я вот лично знаю одну семью, которая усыновила ребенка, ну, очень больного, которому врачи давали жить не больше нескольких лет, 2-3 года, и все, и он умрет. Усыновила пожилая женщина, которая за ним ухаживает, этому ребенку уже 15 лет, даже больше. Конечно, вид у него не самый благожелательный, но ее любовь продлила жизнь этому человеку на 10 с лишним лет. Вот, понимаете? И здесь очень важно понимать, что мы делаем, для чего мы усыновляем. Есть ли проблемы в усыновлении детей иностранцами? Да, безусловно, есть. Но тот шум, который вокруг нее стоит, он явно раздут. Вот. И куча неусыновленных российских детей. О них почему-то молчат и не говорят. А вот к ним бы надо было бы обратиться, к тем детям, лишенным родительской любви. Поэтому в любом деле, в деле благом, надо поступать с разумом. Поэтому нельзя говорить, что лучше одно, лучше другое. Лучше в гармонии человеку и в храм ходить, и помогать храму, и если возможность есть, строить храм, а желание есть усыновить ребенка и дать ему христианское воспитание и хорошее образование, то помощь Божия всегда будет способствовать этому доброму желанию.
Спасибо вам, отец Иов. И возвращаясь к теме возрождения церковной жизни, 25-летия, которое мы, ну, можно сказать, празднуем в этом году, конечно, нельзя не отметить, и вы уже говорили об этом, что церковь сейчас получила больше свободы, больше возможностей для развития своей деятельности. А что есть деятельность церкви? Деятельность церкви сейчас мы видим во многих сферах. Социальная сфера. И, как уже сказано нашим слушателям, благотворительность. Сейчас создается очень много. Вот на прошлой передаче мы беседовали с отцом Алексеем Алексеевым, заведующим сектором православного образования, отдела религиозного образования и катехизации. Он сказал, что сейчас строится очень много детских домов, строится очень много православных школ, гимназий, даже уже создано несколько православных детских домов. Но прежде всего эта деятельность церкви подразумевает не только распространение там, предметов религиозного культа, распространение своего вероучения, и как некоторые говорят, что церковь якобы она вообще порабощает человека, лишает его воли, лишает его возможности самостоятельно мыслить. Церковь прежде всего борется за духовное здоровье человека. И сейчас, строя, ну вот, например, в Москве сейчас действует программа 200, то есть строительство 200 храмов. Вот отец его сказал, что сейчас действительно очень много людей в спальных районах просто физически не имеют возможности сходить в храм. Хотя сколько людей? Я думаю, наверное, каждый может сказать, что бывает ситуация в жизни, когда хочется вот так вот прийти в храм и обратиться к Богу, почувствовать, что ты можешь быть с Ним один на один. Обратиться к Нему со всей своей болью, со всеми своими проблемами, со всеми своими бедами. И учитывая, что у нас такое количество в Москве храмов, которое, к сожалению, не достает для людей, люди сталкиваются с проблемами. Они приходят в храм, а там толкаются, ругаются, люди напряжены, люди испытывают какое-то неудобство. Ну и, конечно же, человек, вышедший из храма, ничего порой ничего полезного для себя вынести не может. Но развивая церковную деятельность, все-таки церковь борется за то, чтобы люди правильно понимали ее учение, правильно понимали то, к чему нас призывал Христос, правильно понимали то, что есть любовь, которую проповедовал Господь. Отец Иов, могли бы вы, вот так как все-таки у нас время передачи уже подходит к концу, могли бы вы что-то сказать на прощание нашим слушателям?
На прощание хочется сказать вот что. Действительно, мы сейчас имеем возможность наблюдать церковную жизнь в ее многообразии, в различных формах внешних проявлений вот этого внутреннего церковного служения. Но никогда не надо забывать о том, для чего церковь действительно существует. Церковь существует для спасения человека. Церковь существует как освящающее орудие в этом мире. Она нашу жизнь преображает. Она нам дает возможность Бога впустить в нашу жизнь. Доверить свою жизнь Богу. Дать возможность Ему вместе с нами строить наши личные отношения, направленные в вечность. И вот это вот доброе строительство, которое объединяет всех людей с Богом, и есть наша основная цель.
Спасибо большое вам, отец Иов. Сегодня в программе были ведущий Павел Лебедев, сотрудник Синодального отдела по взаимоотношению Церкви и общества, и иеромонах Иов Чернышов, заведующий кафедрой истории Николо-Гречской православной духовной семинарии, кандидат богословия. Всего доброго, до свидания.
На радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. «Время доверия» – программа о людях, Боге и вере.